Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс наших лекций по предмету сравнительного богословия в рамках «Школы православия». И продолжаем историю католической церкви. Мы с вами уже приблизились к XIX веку, и поэтому первая тема этого периода – «Папа времен Священного Союза». Это временной период 1815-1830 годов. Итак, провозглашенному в сентябре 1815 года русским государем Александром I, австрийским императором Францем I, прусским королем Фридрихом Вильгельмом III Священному Союзу, папа Пий VII непосредственно не присоединился. Среди этих союзников он единственный был католиком. И как бы в духе такого разделения труда по восстановлению состояния европейского, существовавшего до французской революции, великие державы считали своей задачей вооруженное обуздание революционного движения, а задачей церкви и папы было подкрепить этот процесс с помощью, так скажем, идейных средств церкви. Таким образом, союз трона и алтаря под знаком контрреволюции, он вновь оказался восстановленным. Папа успешно осуществлял эту роль, и во времена понтификата Пия VII Рим вновь стал столицей католического мира и одновременно снова городом искусств. По инициативе папы начались раскопки на форуме, в Колизее, сокровища античного Рима обогатили ватиканские музеи. Папа Пий VII реставрировал не только церкви, но и памятники славы императорского Рима. Он развернул широкое строительство в Риме понтификата Пия VII. Мы встречаем крупнейших скульпторов того времени: Канова, Тарвальцена. Канова входил в круг близких друзей папы. И в Риме также нашли убежище изгнанные члены клана Наполеона. Так папа выразил свою благодарность Наполеону, спасшему в свое время французскую церковь. Святой престол вновь оказался в центре почитания. Папе стали наведываться коронованные главы государств, великие ученые. В том числе следует упомянуть императора Франца I, Меттерниха, наместника эрцгерцога Иосифа, прусского короля Фридриха II, великого немецкого ученого Гумбольда. Рим наиболее активно способствовал европейской католической церковной реставрации, осуществляемой под верховенством папы путем соглашений, конкордатов, заключаемых с отдельными государствами. Пий VII, или как его называли также папа конкордатов, через кардинала Консальви с помощью дипломатических, политических средств создавал такую атмосферу, в которой церковь, руководимая папством, могла бы действовать относительно свободно. Конкордаты и принятые модус вивенди создали такие рамки, внутри которых церковь и государство могли работать в согласии, помогая друг другу. Для руководства внешней политикой папства в 1814 году была создана конгрегация по чрезвычайным церковным делам. Во главе этого министерства иностранных дел папы также был поставлен статс-секретарь Консальви. Первый конкордат, первое соглашение было достигнуто в 1815 году с Тосканой, в 1817 году подписан конкордат с Испанией, Португалией, и с реставрацией династии Бурбонов Риму уже пришлось вести тяжелую борьбу. Людовик XVIII, стремясь вернуть галиканские права, хотел вернуться к конкордату 1516 года, такому достаточно далекому времени, который заключили в свое время еще Лев X и Франциск I. В то же время папа Пий VII, выступая именно против галиканских свобод, высказывал приверженность конкордату, некогда заключенному с Наполеоном в 1801 году. И в соответствии с соглашением 1817 года во Франции, как бы так с молчаливого согласия обоих сторон, продолжает вплоть до 1905 года действовать наполеоновский конкордат. Реорганизация церкви, проводимая в согласии с государством, труднее всего происходила в Германии. В результате секуляризации и начавшегося буржуазного развития на передний план Германии вышла Пруссия, соответственно, протестантские элементы, а ориентировавшийся на Австрию католицизм Южной Германии вынужден был перейти к обороне. На Венском конгрессе Консальвини удалось создать единый конкордат действительно для всей империи. Теперь ему пришлось добиваться соглашения с отдельными германскими государствами. Вначале был заключен конкордат с католической Баварией, затем с Пруссией, потом с Пиренейскими государствами. И система конкордатов завершила соглашение 1818 года с Российской империей, где были урегулированы польские церковные вопросы, затем конкордаты с Голландией, со Швейцарией. Но империя Габсбургов, придерживаясь традиций Иосифа и Сефизма, уклонилась от соглашения. Итак, 23-летний понтификат Папы Пия VII проходил под знаком революции и контрреволюции. Держава Священного Союза и Папа считали, что можно подавить вот это вот действие идей французской революции. И после 1815 года, благодаря конкордатам, папа вступает в союз с светскими властями. И можно сказать, что свое собственное государство стало для папства таким, как бы неким бременем с точки зрения интересов уже такого всемирного церковного управления. Идеологическим выражением духовной и моральной власти нового типа, централизованного примата, укрепившегося внутри церкви, был традиционализм, возникший во Франции во второе десятилетие XIX века. Выдающимися представителями этого течения традиционализма католического были Жозеф де Местер, де Бональт и Ламини, которые происходили из обедневших аристократических родов. Возврат традиции характеризовался радикальным отрицанием буржуазной революции. Отклоняя идеи просветительские, представители этого движения вновь хотели поставить в центр духовной жизни религию, церковь. В соответствии с этим они были сторонниками обновленного, и, так, если так можно сказать, пронизанного христианством монархического государства. Традиционалистские взгляды привели к созданию также как бы современного варианта ультрамонтанства. Де Местер в своем произведении о папе, опубликованном в 1819 году, изложил основные тезисы того нового традиционалистского направления или нового ультрамонтанства. Он исходил из того, что решение социальных проблем возможно лишь в обществе, обновленном на основе христианских принципов, что является альтернативой насильственной революции. А поскольку гарантом вот этих вот принципов нравственных христианских, которые позволяют сохранить мир в обществе и обеспечить действительную социальную справедливость, являются церковь и папство, то, соответственно, папство и церковь стоят над государством, образуя необходимое неделимое единство. Государственный же княжеский суверенитет ограничивается папством. Но вот это вот ультрамонтанство традиционалистов, оно не было полным, ибо они считали также необходимым сохранение галиканских прав, как и укрепление папской власти. Для решения социальных проблем они предложили сотрудничество с церковью, с государством, но и для врачевания вот этих социальных язв общественных считали подходящим средством прежде всего католицизм. Но против этого течения традиционалистского резко выступили иезуиты, которые вот этот вот существующий сейчас союз между церковью и государством защищали. И дальнейшее движение истории XIX века, оно папство ставит уже в некую иную ситуацию. Июльская революция 1830 года в Париже, она смела монархию Бурбонов, создала буржуазное королевство Луи Филиппа 1730-1740 год. И следующий папа, папа уже Пий VIII, неожиданно для всех признал июльскую монархию, которая за это обеспечила папе большую власть над французской церковью, чем бурбоны. Далеко не таким терпимым был папа по отношению к буржуазной революции, которая перекинулась на территории Италии. И регулярно утверждаемые папой осуждения Карбонари, франкмасонства, оно лишь возбуждало вот это вот революционное движение. В начале 1831 года революционная волна достигает Северной Италии, а затем и папского государства. Тем временем, в ноябре 1630 года папа Пий VIII скончался, и создавшееся положение, то есть вакансия папского престола, оказалось благоприятно для восставших. Восстание карбонариев в Болоньи в начале февраля 1931 года увенчалось успехом. В течение нескольких дней это движение распространилось на всю территорию папского государства. И для подавления вот этого восстания, которое было одновременно восстанием против папского абсолютизма, требовался новый папство. И не только революционная Италия, но и вмешивающиеся в выборы католические державы, они подвергли испытанию находчивость кардиналов, участвующих в избрании этого нового папы. Конклав длился 50 дней и завершился таким выбором. Кардинала возвели в папское достоинство под именем Григория XVI, года его понтификата, 1631-1646 годы, кардинала Капиллари, который по происхождению был итальянцем, был приверженцем такого традиционного католического мировоззрения. Программа папы была провозглашена в энциклике 1832 года и характеризовала защиту единства церкви и веры. Подчеркивалось безусловное повиновение папы, утверждалась еще раз незыблемость традиционных институтов семьи, брака, осуждались брак гражданский, смешанные браки, еще раз подчеркивалась необходимость целибата для священства. Во второй части этой энциклики, программной энциклики нового папы, объявлялись еретическими религиозные отклонения различные, свобода совести и религии, неповиновение церковным светским властям, учения, направленные на отделение церкви от государства. И, наконец, как самые опасные движения осуждались течения либерализма, франкмасонства, социализма и коммунизма. Таким образом, в этой энциклике папа Григорий XVI еще раз провозглашает союз между троном и алтарем. И вот это вот отрицательное отношение со стороны папы Григория XVI к происходящим в мире либеральным изменениям привело папство к острому конфликту не только с революционным движением, но с итальянскими национальными устремлениями, буржуазными преобразованиями, с итальянским движением Ресорджименто, то есть движением за объединение Италии, которое движением было по природе все-таки буржуазным, и папство не было инициатором этого движения по объединению Италии. С вступлением на престол следующего папы, папы Пия IX, года его понтификата, 1846-1878 год, начался самый продолжительный в истории католической церкви понтификат, который длился 32 года. И правление этого папы относится к наиболее противоречивым. При нем в результате прекращения существования церковного государства кончилась светская власть пап, но ему удалось полностью сохранить за счет догматизации папского примата авторитет внутри церкви власти папы. Пий IX гораздо более непреклонно, чем его предшественники, противостоял эпохе, идеям эпохи, и все же именно он стал создателем папства нового времени. Сам он тоже происходил из аристократической древней итальянской семьи, и именно ему пришлось бороться с революционными движениями в Италии. Революция конца 40-х годов начинает угрожать и папским интересам. В 48-м году революция достигает Италии, Ломбардии. Австрийские войска, они отступают, и хотя папа тоже посылает войска на фронт, но это не помогает. И война, когда она стала серьезно угрожать присутствию Австрии в Италии, то первым отступило папство. И Пий IX приказал своим войскам оборонять лишь границы церковного государства. Окончательный разрыв с итальянским национально-освободительным движением произошел в связи с заявлением папы в апреле 48-го года, когда он осуждает это движение. Он выражает в этом своем послании мысль, что папский престол должен одинаково относиться с любовью ко всем католическим народам, и папа обладая верховной властью, духовной властью, никогда не сможет стать во главе федерального итальянского государства, то есть возглавить вот эту борьбу за единое итальянское государство, построенное уже все-таки по буржуазным принципам. Таким образом, папа встает в прямое противоречие вот этому уже никак не остановимому движению по объединению Италии. В конце концов, папа вынужден был бежать из Рима, когда в ноябре 1948 года в Риме вспыхнуло народное волнение. И уже вместе своего бегства в Гаэте папа Пий IX выпускает послания, в которых осуждается революционный Рим, и под угрозой отлучения от церкви папа запрещает всем католикам участвовать в выборах и политической жизни формирующегося нового итальянского государства. Папа восстанавливает свою власть с помощью французской армии. На помощь папе поспешили войска нового президента Франции Луи Наполеона Бонапарта. Французская армия в марте 1749 года осадила Рим, но республика под руководством Гарибальди оказывала героическое сопротивление, и после продолжительных боев французским войскам, обладающим значительным преимуществом, удается занять город. В Риме вновь была восстановлена папская монархия, однако сам папа возвращается в Рим лишь в апреле 1950 года, после того, как революции по всей Европе потерпели поражение. И, естественно, папа начинает снова проводить такую консервативную политику и заключает целый ряд конкордатов, в том числе в 1947 году было заключено тайное соглашение с Россией по польскому вопросу, но которое затем было предано гласности, и в 1966 году было денонсировано русским государем. Папа Пий IX, он широко использовал вот эти новые возможности папства внутри церкви и подкрепил свою возросшую юрисдикцию еще и богословскими аргументами. Для того, чтобы остановить вот это вот обмерщение, движение либерализма и неверия, папа решает укрепить культ Девы Марии. Еще из Гаэта в феврале 49 года он обратился с посланием к епископам всего мира с просьбой выразить свое мнение о непорочном зачатии Девы Марии. То есть здесь речь идет о том, о католическом догмате, о том, что Пресвятая Богородица, она была освобождена от первородного греха в счет будущих заслуг сына своего. Ну, конечно же, с точки зрения православной догматики, это утверждение, оно просто абсурдно и умаляет духовный подвиг Пресвятой Богородицы. Но для католиков это выглядело как возможность утвердить культ Пресвятой Богородицы. 8 декабря 1754 года перед собравшимися в Риме приблизительно 200 епископами папа провозгласил постулат о непорочном зачатии Девы Марии. Догматическое решение о почитании Девы Марии, оно как бы подтвердилось и усилилось благодаря известному Лурдскому чуду, когда в 1758 году 14-летняя жительница Лурда Бернадетти Субиро 18 раз являлась в гроте Массамбьель Богородица, представляясь как непорочное зачатие. Но революционное движение в Италии, оно все равно продолжается. Папа пытается вооруженным путем противостать этому, но в конце концов терпит поражение. Церковное государство постепенно умаляется. Хотя папа Пий IX отлучает от церкви так называемых грабителей церковного государства. И, наконец, когда в марте 1761 года было провозглашено итальянское королевство во главе с Виктором Эммануилом II, папа Пий IX уже ничего не мог предпринять, у него не было противостояния, не было у него никаких средств, ни военных сил, ни, он не мог призвать помощь других государств. Так вот, когда было провозглашено итальянское королевство, он ничего уже не мог предпринять, кроме предания его анафемой. И временной столицей нового итальянского государства стал город Турин. Новому итальянскому королю Виктору Эммануилу удалось договориться с Наполеоном III о постепенном выводе французских войск из Рима. В 10-ю годовщину догмата о непорочном зачатии Девы Марии папа опубликовал известную энциклику «Кванта Кура», в которой провозгласил такое всеобщее противостояние папства вот этому новому духу буржуазного мира, буржуазного прогресса. В этой энциклике осуждались наиболее противные католицизму учения. В энциклике торжественно осудил материализм, секуляризацию общества, атеизм. Особо вредоносными для него были рационализм, галиканизм, либерализм, натурализм. Таким образом обозначалось вот это все совокупное единство мировоззрения развивающегося буржуазного общества. И там же, в этой энциклике, были отдельным образом составлены 80 предложений из изречений папы под названием «Силабиус». Они были сгруппированы вокруг 10 тем, и там осуждались еретические учения. Пантеизм, натурализм, умеренный рационализм, индифферентизм, свободомыслие, социализм, коммунизм, тайное общество, общество по исследованию Библии, лжеучение о церкви и ее правах, лжеидея об обществе, например, светская школа, лжеучение, связанное с христианским браком, например, гражданский брак, смешанный, лжеучение относительно светского владычества папы и так далее. Вот это вот свойственное для католицизма рационалистической манере, таким образом перечислялся объем идей, которые не свойственны католическому сознанию, более того, ему противостоят. В Италии постепенно продолжается процесс отделения церкви от государства. В 65-м году новой столицей итальянского королевства стала Флоренция. И в 66-м году в результате прусско-австрийской войны произошел решительный шаг в направлении создания единой Германии. Австрия в результате поражения отказывается от Венеции в пользу Италии, и для единства Италии теперь не хватает только Рима. В 1867 году папу защищали от революционных армий Гарибальди, войска Франции, Пьемонтского короля. Папа в 1868 году в специальной булле «Non expedit» запретил итальянским католикам участвовать в парламентских выборах и политической жизни итальянского государства. Тем самым он как бы открыто побуждает верующих к неповиновению государственной власти. И финал вот этой вот полувековой борьбы папства завершается в 1869-70-х годах. Со стороны папы принятие на Первом Ватиканском соборе догмата о папской непогрешимости, а со стороны итальянского государства присоединением Рима и патримониумом Петра, то есть ликвидацией светской власти папы. На этом мы могли бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию и продолжить эту тему уже на следующих наших с вами беседах. Всего вам хорошего, до свидания, спаси вас Бог.